«Национальный вопрос».
В студии ведущий программы Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И, ну, так вот, переводя от одной темы к другой, такой логический мостик. Вот помните, Андрей Михайлович, когда мы говорили о заявлениях Зеленского и о том, насколько они все-таки становятся реальностью, ну, а скорее таковой не становится, был еще один призыв, с которым Зеленский просто вот как с лозунгом носился: «Украинцы, возвращайтесь на Украину». Но похоже, что на этот призыв откликнулся, как уже шутит один Михаил Саакашвили, и этим все дело ограничилось.
Подсветился.
Да, но все-таки давайте понимать, что вот этот процесс возвращения на родину, он идет в других странах постсоветского пространства без вот этих вот лозунгов, без криков и без каких-то таких глобальных идей.
Ну, пока мы можем говорить об одной стране, где этот процесс только, так сказать, набирает обороты, но тенденция какая-то уже вырисовывается.
И сейчас с нами редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Валерий Рукобратский. Валер, приветствуем тебя, здравствуй.
Добрый вечер.
Который вернулся из Узбекистана. То есть, казалось бы, да, страна закрытая. Мы привыкли к тому, что у нас, если гастарбайтеры...
Ну, вернулся, то это... он там был в командировке, не подумайте.
На родину. Сбежал на родину. Да, страна, о которой мы, честно говоря, знаем только потому, что у нас есть общие проекты, в том числе и, вот, пожалуйста, страна-участница ОДКБ, об этом тоже забывать не надо, и многих других...
Не-не-не.
Прошу прощения.
Узбекистан был в ОДКБ, но потом еще при Каримове вышел...
В статусе наблюдателя, по-моему.
Ну, да, остается наблюдатель, но не член ОДКБ.
Совершенно верно, да. И тем не менее, все-таки мы понимаем, что есть определенные у нас такие вот политические и военные завязки, но то, что касается экономики, вот здесь возникал большой вопрос. Потому что, естественно, когда мы говорим о том, что поток мигрантов идет постоянно в Россию, нас это ужасно раздражает, мы говорим, идите к себе там работайте, а нам говорят, а у нас там условия труда не очень. Вот что в Узбекистане? Есть этот процесс оттока?
Ну, да, ток на, как бы наоборот. То есть, вообще, то есть, страна, которая была закрыта до 2016 года совершенно для всего внешнего мира, экономика, которая варилась только внутри себя, деньги оседали внутри этих кланов, между которыми были поделены разные секторы экономики страны. И в 2016 году, когда к власти приходит новый президент Шавкат Мирзиёев, он был долгое время при Каримове премьер-министром, человек, который не от идеологии, а именно от бизнеса, таком, по большому счету, он начинает проводить ряд всевозможных реформ экономических. Он отпускает свободное плавание валюту местную, он начинает зазывать инвесторов, открывает разные сектора экономики от стратегических, транспортных, я имею в виду, там, железнодорожные системы, метросистемы, до строительной. И, да, в принципе, все у них сектора экономики сейчас как бы открыты для любого человека, со стороны которого есть деньги, который готов инвестировать в Узбекистан под условия гарантии, именно президентские гарантии или гарантии правительства Узбекистана. Страна за вот эти, получается, 3 года, даже меньше, она действительно показала какие-то неожиданные другие свои стороны. Туда пошли деньги, туда пошли предприниматели. Что самое интересное, туда пошли те узбеки, которые долгие годы трудились в России, поставляя деньги в свои семьи. Там, по разным оценкам, эта страна не маленькая, с одной стороны, там 30, до 33 миллионов населения. А в России трудилось около, ну, в самые такие худшие времена для Узбекистана, до 8 миллионов людей. То есть это почти половина трудоспособного молодого там населения. По нынешним оценкам, около 3 миллионов уже вернулись в Узбекистан. Либо в Узбекистан, либо они нашли более там выгодные условия в той же Корее, например. Корейцы очень сильно экспортируют узбекскую рабочую эту силу к себе. Но, тем не менее, то, что... Сейчас в России узбеков стало на 3 миллиона меньше. Это как бы, ну, это оценки их, конечно, местной узбекской там полиции или миграционной службы. А тем не менее, ну, как бы эти цифры зафиксированы.
Значит, появились рабочие места, и что, людям нормальные деньги платят, раз они, так сказать, готовы эти места занять?
Людям действительно платят нормальные деньги, но им не просто платят нормальные деньги, им дают интересную работу современную. То есть они не являются, как у нас там, вторым сортом, да, людей, которые работают в ЖКХ или еще каких-то таких подсобных работах. В Узбекистане идет огромное количество строек, появляется немалое число всяких совместных предприятий. Центр Ташкента сейчас это такая большая грандиозная стройка. Там строят, ну, конечно, не так, как у нас Москва-Сити, но там есть свой теперь Ташкент-Сити, строят небоскребы. Самое удивительное, там используют краны российские, башенные краны, наше челябинское предприятие. они соревновались с европейскими кранами, с китайскими, с еще какими-то, и победили мы, потому что только в России делают краны, которые выдерживают землетрясение в 9 баллов и больше. Ни у кого таких технологий нету. Но это не единственный пример, там куча совместных предприятий не только с Россией, но и там с разными странами. Тем не менее, Россия тоже очень активно в этом участвует, развивает эту экономику. С чего мы начали, что узбеки вывозят своих же профессионалов, у которых есть хорошие специализации здесь в России, которые работали здесь на стройках, они сейчас востребованы.
Квалифицированные специалисты.
Да, прежде всего, конечно, квалифицированные или имели какую-то квалификацию до этого. А более того, они сейчас вывозят российских специалистов, российских инженеров, которые могут строить вот эти высотные дома, при том в этих сейсмоопасных условиях. Они вывозят наших инженеров, которые понимают что-либо в энергетике, понимают в ЖД-строительствах. Они же запустили несколько лет назад скоростное ЖД-сообщение между Ташкентом, Бухарой, в этом направлении, то, что города экскурсионные, которые...
Проехал, нет?
Да, мы доехали.
Впечатляет?
Да, впечатляет. Это действительно очень такое современное скоростное движение, чем-то похожее на, там, не знаю, там, на Сапсан наш.
Сейчас нам пишут наши радиослушатели, поскольку есть возможность узнавать и ваше мнение, и читать ваши комментарии на WhatsApp и Viber, +7 967 200 ровно 9702. Вот нам пишут, что да, ток узбеков из России начался. Я знаю нескольких, они собираются на родину. Вот сейчас с нами на связи президент Федерации мигрантов России Вадим Кожинов. Вадим Викторович, здравствуйте.
Кожинов.
Да, скажите, пожалуйста, вот вы-то сами наблюдаете этот процесс оттока узбекских мигрантов из России на родину? Он есть или нет? И в каком масштабе, если есть?
Давайте я вас еще раз поправлю. Кожинов моя фамилия. Вот. А по поводу узбекских мигрантов, смотрите, такой прям массовой тенденции нету. То есть, безусловно, есть рост экономики Узбекистана. Ну, понятно, что как только экономические какие-то рычаги ослабляются, становится сразу полегче жить и работать. У них сменился лидер, новый лидер более, скажем так, да, современных взглядов, это очень хорошо работает. Многие поехали на заработки в Корею, они подписали официальное
межправительственное соглашение. Да, мы говорили об этом.
Да, там совсем другие доходы, то есть, вот. Но сказать, что, например, у нас какой-то большой отток узбеков из России, я бы категорически не стал так говорить, если какие-то такие случаи есть, ну, они скорее единичные. То есть массового пока не наблюдается.
Хорошо, а что может стать причиной такого массового оттока? Что должно измениться?
Ну, в ближайшей 50-летней перспективе ничего не изменится, поэтому, я думаю, нет смысла говорить, что это может быть.
Ну, даже 50 лет, это так прям целого полвека.
Нет, 5-10.
А, 5-10, понятно. 5-10,
да. То есть, ну, может быть, какой-то прям совсем радикальный, не знаю, там найдут у них алмазы, нефть или что-то еще. А в целом мы должны понимать, что все равно в среднем доход от 200 до 400 долларов в данный момент в республике. И, конечно же, здесь, если человек работает добросовестно и на хорошем месте, он заработает больше. Uh-huh. Вот. Поэтому пока у них там не будет средний доход там 500-700 долларов, что маловероятно, ничего не изменится.
Ну вот смотрите, я нашла статистику, что Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана в течение июня, вот только июня, вернуло на родину 199 узбекистанцев, а в течение... Вот с начала этого года возвращены 719 человек.
Да, ну не так много.
Нет, конечно, это...
Ну, это вообще ничего, да. Mm-hmm. У нас в стране где-то 2 миллиона узбеков, и говорить о том, что меньше тысячи там вернули, ну это совсем ни о чем.
Ну, их возвращают
опять
из миграционных центров.
Mm-hmm. У нас же сейчас подписан с Узбекистаном оргнабор, он работает, то есть, по моей информации, по летнему оргнабору где-то 12 тысяч трудоустроились, и спрос на трудоустройство в Россию с той стороны достаточно большой.
Угу. Вот тут нам, кстати, из Америки пишут наши радиослушатели: не верьте экспертам, все узбеки в Америке.
Там большая диаспора, это правда.
Действительно.
Ну, Узбекистан действительно очень большая страна, то есть если сравнивать там со Средней Азией, самая крупная, да, то есть там тех же киргизов там 6 миллионов, таджиков 8, а узбеков 30. Поэтому, конечно же, в каждой стране, которая экономически привлекательна, это и Америка, это и Корея, это и Турция, та же самая. В Турции достаточно много со Средней Азии работает трудовых мигрантов. Конечно же, все эти страны так или иначе имеют какую-то достаточно существенную диаспору. выходцев из любой крупной страны. И также у нас там, не знаю, с Нигерии почти везде есть представители, да, там, не знаю, с Эфиопии почти нигде нет, потому что, ну, совсем все по-другому. Ну, вот как-то так.
Еще очень хороший вопрос наш радиослушатель сейчас, ну, в качестве такого комментария, я хочу перефразировать вопрос. Следующая реплика вот от Руслана. Главное, чтобы на место уехавшего узбека устроился работать русский парень, а не очередной киргиз. А кто на эти освободившиеся места устраивается, если все-таки некий отток мигрантов есть? Кто приходит на смену?
Да я считаю, что у нас в целом большой спрос на кадры. То есть у нас куча пустующих мест, их не занимают ни местные жители, ни иммигрантов не хватает. Поэтому вот мы с вами, опять же, тогда в эфире обсуждали, да, когда Коммерсант выпустил огромную статью, нужно 10 миллионов. Ну, их правда нужно, это же не придумано, это было посчитано, да, это было все сделано. Поэтому если тот русский парень хочет устроиться и работать, так пусть идет и работает. Если он не может найти рабочее место, пусть к нам приходит, мы его устроим. То есть проблем с трудоустройством в России нет. По крайней мере, в крупных городах точно. А в мелких городах, собственно, и узбеки особо туда не едут. Поэтому я не думаю, что вопрос вот именно проблемы трудоустройства для человека, который хочет и может работать, она вообще существует.
Спасибо.
Спасибо за ваш комментарий. На связи с нашей студией был Вадим Кожинов.
Всего хорошего.
Спасибо вам огромное. Я напомню, что WhatsApp и Viber в распоряжении нашей аудитории. Плюс 7-967-200-97-02. Мы продолжим узнавать о впечатлениях от поездки в Узбекистан. Редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Валерия Рукобратского. Ну, а вы, собственно, можете ответить на вопрос, при каких условиях трудовые мигранты вернутся к себе на родину? Вот что должно произойти для того, чтобы этот отток из России начался более активно.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
В студии ведущий программы Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Сегодня с нами редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Валерий Рукобратский. Валера не так давно побывал в Узбекистане. И вот мы сейчас пытаемся понять, все-таки есть ли подтверждение тому процессу, который некоторые наблюдают, что трудовые мигранты, но в частности из Узбекистана, уезжают из России к себе на родину.
Ну, пока это только первые наметки.
Ну, конечно, да. Это начало большого процесса. И нельзя взять и там за 3 года сделать какую-то суперпривлекательную экономику в Узбекистане, чем, собственно, занимается сейчас Мирзиёев. И действительно, как сказал наш эксперт, это 5-10 лет минимум, это долгий процесс. И есть и минусы у этого процесса. То есть то, что мне рассказывали там местные бизнесмены и местные жители, они ощущают, когда, ну, например, открытая экономика подразумевает инвестиции в ту же энергетику. Инвестиции в энергетику – это значит рост тарифов за электричество. И это сейчас они прям очень обсуждают вот живо, прямо вот в эти минуты, о том, насколько подорожают у них, вырастет, собственно, коммунальные платежи в итоге. То же самое и с ценами. У них из-за того, что валюта стала свободной, легко конвертируется к доллару и евро, она так же, как рубль, подвержена всем этим кризисам, перепадам и так далее. И из-за того, что в страну пошли инвестиции, начался экономический рост, это тоже привело к росту, к инфляционному росту, чего не было там у них там десятилетиями. Они привыкли, что там лепешка хлеба стоит там столько-то, а рис столько-то. Теперь это все дорожает, и народ местами бухтит. Они видят, с одной стороны, да, что куча проектов, куча строек, куча всякого развития идет. Но есть у этого всего плата определенная. Эта плата ложится в том числе и на кошельки этих людей. Поэтому нельзя, конечно, сказать, что тут же миллион узбеков взяли и уехали, моментально снялись заработков и приехали к себе домой на родину. Плюс к этому страна все равно азиатская, и кучу своих ограничений культурных, местные русские, которых там еще достаточно много, многие не уехали оттуда, рассказывали, что по-прежнему очень жесткие требования к дресс-коду, женщинам не рекомендуют ходить с оголенными там плечами, открытыми руками. Желательно, конечно, и платочек там повязать и так далее. Вот мы были настройки Ташкент-Сити, где возводятся эти небоскребы. И на пункте охраны мы увидели такую стену, что-то вроде стены позора с фотографиями черно-белыми на принтере распечатанными, и каждая была подписана. Вот эта женщина грубила в столовой. Вот этот парень перелез в неположенном месте забор. Их выгнали с работы оттуда, со стройки. И был была фотография молодого мужчины, такой обиженный и никак не подписанный. И мы спросили у охраны, а почему вот его так вы обделили? Начальник охраны подошел к нам, ну вот к русским журналистам, и гордо так сказал, а он гомосексуалист. И мы так, и что? И мы его выгнали, то есть мы не потерпим такого гомосексуализма у нас на стройке. И потом добавил, что, ну, он говорит, у нас нашлось тут много людей, которые стали его защищать. И мы выявили все это подполье гомосексуалистов на стройке, и всех их изгнали оттуда. То есть, ну, вот в этом плане там по-восточному все еще очень жестко.
Да, то есть мы понимаем, что есть некая разница в подходах к некоторым вопросам, но вот то, что касается бизнеса. Вот нам, кстати, Андрей пишет. Да, действительно, мигранты уезжают. У нас из 10 разнорабочих за последний год на родину уехали четверо. Но ладно, когда мигранты возвращаются, а наш-то бизнес, ему интересен Узбекистан? Он туда хочет вкладывать деньги?
Очень хочет. Я удивился, да, что есть очень такой, как бы, кластер образовался бизнесменов, такая группа людей, которые с большим интересом осваивают рынок Узбекистана. Прежде всего, это наши машиностроители. А притом такие интересные, не просто, хотя есть, например, ну, крупные машиностроения, это АвтоВАЗ, они уже сумели там сначала, ну, меньше чем за год продать 1000 наших «Жигуленков», ну, современные модели, они очень выгодно смотрятся на местном рынке, потому что там долгое время правил американский «Шевроле», и у них там было, условно говоря, 3-4.
То есть там же корейский был, по-моему.
Нет, «Шевроле», ну, главное, основной законодатель моды, это было у них «Шевроле», там 3-4 такие дешевые модели вот этих «Шевроле», Олешек, и это как бы весь автопром, по сути, ну, Узбекистана. И когда появились наши красивые там Lada Grand, X-Ray, вот эти наши последние вот эти модели, они прям смотрятся как какие-то богатые такие машины. И действительно к ним узбеки относятся как к некому такому люксовому классу. Они открыли уже, значит, в Ташкенте большое представительство. Более того, приехали афганцы. Афганцы тоже сказали, мы хотим покупать «Жигуленки» наши. Но так как в Афганистане никто не хочет открывать бизнес, решили, что Узбекистан будет также точкой такой для реэкспорта наших продуктов российских. Другая история – это челябинские наши производители так называемых земснарядов. Это корабли, которые чистят дно рек или там, ну, любых водохранилищ. И когда они чистят, они еще добывают песок и щебень, который очень нужен как раз для строительства, которое сейчас повсеместно по всему Узбекистану идет. И это очень востребовано. Наши вот эти корабли, вот эти земснаряды, они тоже выигрывают конкуренцию с европейскими, которые дороже, и с китайскими, которые дешевле, но которые там через там, месяц ломаются, и никто не знает, как их подчинить. А наши такие челябинские, они как автомат Калашникова, в принципе, его может... Там через неделю работы на нем любой узбек подчинить. В принципе, там несложно. И вот большое предприятие...
Берешь сейчас... монтировку и чинишь.
Ну, не так, ну примерно. Наши ребята челябинские открыли там завод по производству таких кораблей. То есть это наша челябинская технология. Более того, они чистят русло Амурдарьи, Сырдарьи. Это десятилетиями, годами ничего не делалось. Там все это, экологическая ситуация в этом плане очень такая, ну, тяжелая в Узбекистане. И более того, сейчас идет обсуждение о том, как бы запустить наши вот эти честные корабли в Арал. Потому что там тоже как бы большая проблема, и там нужно чистить.
Арал умирает, да.
Арал умирает, и скорее всего... Именно наши технологии будут участвовать в спасении Арала. Вот то, что сейчас как раз Мирзиёев, вот этот проект, он продвигает, это будет очень такая уникальная вещь, что с помощью российских технологий, российского оборудования будем спасать Арал.
Ну, вот тут поддерживают читатели узбекскую практику, то со стеной позора говорят, нам бы так.
Да, давайте послушаем мнение аудитории. Герман из Москвы с нами. Герман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Знаете, у меня такой вопрос. Вам не кажется, что именно бегут из России сейчас узбеки, и, может быть, следующие киргизы, таджики, я не знаю. И это такое ощущение, что именно Россия терпит проблемы.
Ну, проблемы у нас есть, но если у них появились там...
В этом смысле это именно показатель того, что у нас большие проблемы, если от нас бегут уже они даже. Может быть, уже нам пора бежать к ним?
Почему даже? Человек ищет, где лучше рыба, где глубже, это понятно. Дело в том, что, ну вот представьте, да, вы знаете языки-то какие-нибудь иностранные, нет?
Вы знаете, я думаю, что...
Нет, ну ответьте на мой вопрос. Вы языки иностранные знаете какие-нибудь?
Ну, нет. Ладно, ну,
не нет, знаю, не да. знаете. Ну, вот представьте.
Могущественный русский.
Не-не-не, я не об этом. Я сейчас не об этом, не о русском языке. Вот мы с вами приезжаем в любую страну, в Германию, начинаем там с вами работать. Вроде страна ничего, понимаете? Но вот это вот ощущение, ну, не дома ты, и смотрит на тебя как-то не так. И когда есть возможность вернуться на родину, где вполне вероятно ты можешь заработать такие же деньги, жить со своей семьей, а не уезжать от нее там на целые годы, порой не видя ни жену, ни детей, пересылая им деньги, ну, давайте вот отдадим все-таки отчет. Ну, мы что сделаем с вами? Будем по-прежнему жить в стране, которая нам, ну, мягко говоря, как-то, ну, вот знаете ли, порой не очень нравится, или мы все-таки вернемся на родину? Я думаю, что ответ очевиден. Поэтому, если действительно... Вот, Андрей Михайлович, вспоминайте, вот у нас были представители такой организации трудовых мигрантов Таджикистана, и мы с вами возмущались очень, когда нам было сказано следующее. А вы сделайте так, чтобы в нашей стране была хорошая, крепкая экономика, и тогда мы все отсюда уедем. Ну, вот мы тогда дико возмущались тем, что мы еще вам тут должны что-то делать. А вот видите, есть пример того, что движение есть в этом направлении. Пожалуйста. Да, Валер, у меня вопрос. Вот мы видим, как в странах постсоветского пространства рано или поздно появляется вот эта такая националистическая бацилла, когда во всем виноваты русские. Вот это они, это нам не додали, или там нас ущемляют, или еще что-то.
Сегодня буквально коротко Верховная Рада Украины обсуждала законопроект о дематюкизации украинского языка, потому что сквернословие принесли российские оккупанты.
Дематюкизация?
Да, да.
А Узбекистану это не грозит. Матеряться, да, ну, русский язык. Там все равно на русском. Конечно, они перешли в свое время на латиницу. Тем не менее, объявления в крупных городах, вывески в магазинах, все на русском. Люди общаются на русском. Да, есть молодежь, которая... ну, сознательно, может быть, по воле родителей, они отучились за границей, но это, может, какая-то богатая такая элита, они говорят только, не знаю, там, на английском, турецком языках, и русский уже так для них, ну, может быть, не знаю, но это очень такое, ну, небольшая прослойка людей. Были проблемы, и они остаются, конечно, некого такого межнационального отношения. Понятно, что русские давно не работают ни в органах власти, ни их как бы, ну, туда не подпустят, и что это, ну, как бы немножко другой класс такого населения. Но русские остались по-прежнему на руководящих инженерных должностях в тех же местных железных дорогах. Там, где нужна некая высокая квалификация, там по-прежнему есть русские, потому что, ну, не все узбеки владеют этими знаниями.
А наша диаспора там сплоченная или нет такого понятия русской диаспоры?
Я понимаю, как я понимаю, она не сплоченная. Она некоторым образом...
Вот мы не можем себя защищать, ну, к
да,
сожалению.
Да, есть у русских такое явление. И русские многие страдают от того, что узбеки долгое время не отпускали их на повышение квалификации. Когда вот мы были, разговаривали с теми же представителями железнодорожных там всяких их направлений, они очень возрадовались, когда там те же чебоксарские предприятия предложили, давайте мы за свой счет вас быстренько стажируем, повысим квалификацию. То есть тут как бы, ну, есть, ну, некие проблемы.
Есть интересная, да, конечно, тенденция, будем за ними смотреть.
Да, мы благодарим редактора отдела международной политики «Комсомольской правды». Сегодня с нами в студии был Валерий Рукобратский, который рассказал о своей поездке в Узбекистан. Ну, судя вот по интересу аудитории, действительно, страна, о которой мы, казалось бы, знаем все и не знаем практически ничего. С вами были Андрей Баранов.
И Ирина Фонина. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, говори, что ты...
Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели.
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю. Я не понимаю, когда этот беспредел закончится.
Не знаю.